когда преданный прогрессирует, со стороны может показаться, что у него желание уменьшается, а ну, со стороны непреданного, ну как? Ну, что ты как растение, что ты вот этого не хочешь, нет, не хочу, этого не хочешь, это не хочу. На самом деле у него даже увеличивается желание, потому что мы желающие, преданные желания, но его желание непонятно может кому-то. Если даже их озвучить, что их больше стало, люди не понимают, у них вкуса нет. Например, вот эта Матаджа, которую вот читали стихи в Кривой Роге, она... То есть, если сказать, что вот когда человек пишет, когда занимаешься своим делом имеется в виду делом, который Кришна поручил, там день, ночь, какая разница, голодный, сытый, оно питает тебя, оно питает. Вот она, когда пишет, иногда вот пишешь стихи, но это настолько калорийно, даже не то, что вот то, что ты их написал, казалось бы, ну, в ущерб сну там, или там какой-то. А люди не понимают. Они думают, что наслаждаться можно как-то вот, когда ты берешь себя. Вот когда даешь, это питает, это реально питает, включает тебя. Я что хочу сказать, что самый главный процесс, Кришна говорит, это для нас санкиртана, это естественно для нас процесс, мы что-то проповедуем. Материалист проповедует свои вещи, но все равно мы не можем не проповедовать, мы рассказываем, что нас интересует. Вот. И пробовать успешно тогда, когда у нас нет вот той скрытой боли, непрощения. Когда я просто счастливый, полный, глаза горят. Помните, как этот два друга пришли к Франциску Азийскому, там папа прислал и говорит, выдерните его оттуда, потому что ну, я хочу, чтобы он вернулся, там бизнес пропадает без него. Они просто глянули ему в глаза, он сказал, да, тут здесь так хорошо, тут Господь и все такое. Вот. То есть текст вообще был ну никакой, и они остались. Почему? Потому что он никого не осуждал, он никому там, вот, состояние, не текст, не надо изучать, как мы, ну, технология, нет технологии, есть состояние. И это состояние является проповедью, а не вот эта технология. Вот. Это состояние называется сознание Кришны, или быть в духе, или бестелесная какая-то концепция. Вот. Дело в том, что мы проповедуем не сознание Кришны, мы проповедуем ну, не саму конфетку, а обертку, какую-то религию, какую-то вот ну, брахманическая культура, там, христианская культура, обертку, что надо вот надо так, положено, о, что ты в праздник работал, все, тебе капец, все. Ну, что-то такое. Сознание Кришны – это другое. Сознание Кришны доступно всем. Там оно без всякой вот этой. Но для этого надо быть... Сознание Кришны, оно, ну, это сознание развязанного человека, отвязанного от каких-то обусловленностей. И поэтому и все, что нас, тема сегодняшняя, связывает, это какая-то обида. Не то, что с нами произошло, не то, что мы совершили, а наше отношение к этому, обида. Непонимание, невежество нас связывает, вот эти все веревки. Наступает ясность, наступает и все. Мне в последнее время много историй рассказывают по телефону. Ну, по поводу проповеди. Люди настороженно воспринимают, потому что сект развелось очень много. Даже те организации, которые не были сектами, становятся сектами. Вот. И человек вроде чистый, вроде он такой вайшнав, стратегически хороший, подходит, рассказывает. И он говорит, а ко мне относятся так, как будто их обманываю. У него неудовлетворение, что он перед ними распинался и как об стенку горох, они такого кого-то, я говорю, ты их реально обманываешь. Ты их обманываешь, потому что ты сам не развязанный, у тебя обида есть, вот. А оно чувствует, что от тебя принять нельзя, а от тебя примешь только, ну, боль вот эту. Ты, ну, не радостный ты, у тебя еще проблемы. Ты им передаешь проблемы. Чтобы передавать от Бога, надо простить Бога, но Он же нас простил. Надо его простить, и все. И все. То есть они говорят, одни говорят, одни воспринимают, и ощущение надули. Почему-то не идет проповедь. Почему не идет? А потому что ты ее не делаешь, эту проповедь. Ты не готов делать проповедь. Ты еще материальный человек. Вот Мата Джарши рассказывала интересно. Она, ну, когда стала вегетарианкой, когда вот сознание Кришны, все. Это она в Кривом Рогу рассказывала. Она сидит так на диване, ну так, руки раскинула, лежит, сидит на диване. А ее мама... Ну, ее сначала немножко третировали, что ты это мясо ешь, не ешь. А ее мама сидит рядом и ест курицу. Вот. А Мата Джарчи рассказывает, она говорит, а я как-то даже внимания не обращаю, что она ест эту курицу. Она так в потолок что-то, на-на-на-на-на, прости, она пивает там. Мама ест, 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 и вдруг она берет эту курицу об стол, так говорит, ты поесть мне не даешь. Вот ее само присутствие, она говорит, ну и в рот не лезет, понимаете? Вот. Но на самом деле это означает то, что на тот момент Мата Джарчи не совсем с этим рассталась. Не совсем, потому что сначала, когда мы понимаем, что это, ну, переключаемся на какой-то другой режим деятельности, мы некоторые, а привязанность еще остается, и мы некоторым своим там видением контролируем вот эти, вот они не так делают. Поэтому мы там еще зацеплены. Мы немножко надзиратели становимся. Надзиратели. Вот. А когда нам... И в этом состоянии мы проповедовать не можем, потому что мы проповедуем в осуждающем режиме. То есть мы судим. И человек чувствует это осуждение. Я вроде бы говорю о хорошем, а я пришел его обвинить. А Кришна не обвиняет. Он нас простил. И от его имени действовать просто, ну, да. Но если у нас есть, а когда у нас есть вот это вот осуждение, мы сами с этим, мы уже это не исполняем, вот это всякие. Но мы это еще судим. Пока мы это судим, осуждаем, и осуждение, вот Кришна не судит. Если я прихожу со своим судом, говорю, ага, он еще вот это делает, надо ему рассказать. Но я уже осудил, и все, а Кришна говорит, ну, я, извини, я от тебя ухожу на этот период времени, наша проповедь неудачна. Просто не да. Они все чувствуют. Все чувствуют, от Кришны или не от Кришны. Можешь сказать, живые существа такие, но если более глубоко опуститься в эту тему, то мы чувствуем или не чувствуем, потому что Хришикеша, повелитель чувств, он их или отключает, или включает. И Параматма говорит, о, вот этот говорит от меня, слушай его. А вот этого не слушай, потому что он сейчас тебе такое понарассказывает. Правильные слова расскажет, но он на этими словами, как эскалатором, воспользуется и сольет тебе свою боль. И ты будешь это. Потому что тебе говорит материалист. Материалист, который говорит духовные вещи, очень опасен, потому что материалист это буквально, ну, он мертвый, как было сказано там, известно, где было сказано, да, мертвый хоронит своих мертвецов. И если он взял на себя, короче говоря, ожить надо, еще не будучи лидером. Потому что если человек стал лидером, а еще не ожил, он на этом кладбище стал главным. И ему уже тяжело, гораздо тяжелее ожить, гораздо тяжелее. Материальный проповедник, его сначала, он не оживает. Его сначала надо разжаловать до рядового, потому что оживление происходит там, в нуле, в полном. Если я уже в статусе, даже не пытайтесь. Если кто-то в статусе, кто-то, не убеждайте его в этом. И поэтому надо, потому что вот как на сегодняшнем Шримад-Бхагаватам было рассказано, что там каждая планета, на ней все свои законы, а каждый человек, говорится, вообще целая вселенная, не просто планета, и в каждой вселенной свои законы. Вот. И если мы по закону начнем это, по закону, в этом подвох, понимаете, законы есть какие-то общие, но они не выводят, они не спасают. Закон не прощает. И пока мы по законам о прощении речи быть не можем, мы обязательно будем сталкиваться с какими-то действиями, и закон нам подскажет, что надо осудить. Вот. И самое главное, когда мы осуждаем, мы точно осуждаем неправильно, даже не по закону. Потому что мы осуждаем по своему закону. А к этому он не подходит. Поэтому ожить надо, оживать надо. Я много людей знаю. Вот, например, вот недавно в Индию ездил этот Андрей Лукин, да? Он читал Шримад-Бхагаватам, вот это все. Он приехал, говорит, я не буду читать Шримад-Бхагаватам. Я чего? Мне надо еще немножко это... Всех попрощать немножко, всех разобраться. Говорит, я сейчас не могу. Вот он там был, вот. Другие приезжают, сейчас я всем расскажу. А этот приехал, говорит, не, я думал, я крутой. А я понял, я сейчас пока не имею права, мне сейчас надо успокоиться, мне сейчас это... Человек приехал с Дхамы, называется, да? Вот. И это правильно. Правильно. Когда мы... Вообще, знаете, когда нам стыдно, мы находимся в безопасности. В безопасности, потому что стыдно, это... Я даже продолжаю по инерции что-то не так делать, но мне стыдно, и карма зависла, и пока мне стыдно, Кришна ждет и останавливает всю карму, как солнце остановил, помните, да? Остановил солнце, потому что надо было, чтобы там свершилось. И ждет, пока я это. И никто меня не бьет в это время. Но как только мне перестает быть стыдно, Кришна, то есть, ну, надоело Кришна, ну что вот это? Он уходит, и подъезжает карма за все, что я сделал. Но как только исправляюсь, а исправление, оно, суть исправления не в том, чтобы я вот сколько чего-то там накопал, ям столько надо их засыпать. Нет. А исправление заключается в том, что я понимаю, что зря я копал эти ямы. Вот и все. Их не надо закапывать. Вот чудо где происходит. Зря я их копал. И решаю, все, больше не буду копать. И сразу облегчение, и кармы нету. Карма – это совокупность всех обид. И только. И мы говорим, откуда всякие желания? Вот оттуда. Обида. Обида нам диктует вот эти. Обида, обида. Обидно. Вот у него два пряника, у меня один. Надо восстановить справедливость. Обидно, да? И я начинаю, и этот мне пряник нужен не потому, что он мне нужен, пряник. Мне, может, я и половину съем и больше не захочу. А потому что, а что у него больше? Вот такое вот непонимание, что ему надо больше, а мне уж не пряники, что-то другое надо. Всем надо разное. Вот и все неведение. Неведение от того, что, ну, мы уже заблудились. И поэтому я могу освободить людей, примерно аналогично заблудившихся, как и я. Если кто-то заблудился совсем в другую сторону, я не могу ничем помочь. И даже Махарадж, к Махараджу подходишь, а он говорит, ты не мой ученик. Ну, целый, мы думаем, что Махарадж универсальный, нет. Прабхупада очень хорошо говорит, что каждый должен стать гуру, и... Учеников будет достаточно, пока будешь живой, столько будет учеников. Все тебе хватит. Но не бери чужих учеников и не бери ни своего гуру. Когда мы берем не своего гуру, не своего гуру. Это гуру, я в общем говорю, в общем. Когда мы просто спрашиваем любой совет, если обида говорит мне, ну, что-то делать, да, ну, хорошо, если повезет, я наткнусь на хорошего гуру, тот просто рассеивает, как дым, эту обиду, и все на этом кончается. Но если мне говорят, как отомстить, как все по закону сделать, да, как все по закону сделать, то есть вот это вот лже-гуру, потом этому гуру я обязан по карме буду, потому что он мне подсказал кармическую вещь. Подсказал, если он даже правильно подскажет, но этого гуру надо понимать, что я заказал. Эти люди углубляются в свою ошибку. Вот в Бхагавад-гите написаны интересные слова, что вот эти правила просто для глупых людей. Сейчас, если сразу найду. Сейчас. Те же, у кого материальные желания отняли разум, это знание Абсолюта, глава 7, текст 20. Те же, у кого материальные желания отняли разум, предпринимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующей природе этих людей. Видите, соответствует предписаниям вед. Материальные желания отнимают разум. Материальные желания изначально не наши желания, они навеяны, навязаны. Они уже не наши. Они каким-то образом появились. Каким образом появились? Когда Господь ушел. Когда Господь ушел, вспоминаем, когда он уходит? Как только я обиделся. Как только я обиделся, и вот это началось. Мы думаем, откуда вот это ноги растут, откуда оно все появилось? Как только я обиделся, я сказал, что это не от Бога. Господь говорит, ну ради, пожалуйста, ухожу. И у меня приходит дьявол и начинает мне нашептывать очень правильные вещи. Языком шастр даже. Вот. И мы углубляемся в ошибку. Почему сказано, что к алтарю даже не подходи, пока ты там где-то не разобрался? Не разобрался, знаете, кто-то может посвящать всю свою жизнь, чтобы там меня уничтожить. Это не значит, что я буду с ним дружить. Не это имеется в виду. Это означает, я не буду питать ненависти к этому человеку. Ненависть, обида и ненависть. Обида, ненависть. Вот. Вот все, весь источник невежества. Потому что как может ненависть и любовь быть в одном месте? Не может быть. Итак, однажды на Навахату ко мне пришел один проповедник и совершенно молча слушал, как мы там разговариваем. Он не читал Бхагаватам, нет. Но на следующий раз половина не пришло. Одно его присутствие, он смотрит, а он же такой крутой, он смотрит, все не так делает. Ачиман еще одну каплю забыли, если на ладошку положить. Ага, вот. И люди чувствуют себя не свои. Люди чувствуют осуждение. Пока мы носим в себе осуждение, нас просто слушать никто не будет. Мы говорим, ну какие бестолковые. У нас столько ума палата, некому взять. Ну некому проповедовать. Вот я бы вам дал, но вам не в чего вместить, да? Так вот, мне нечего дать. А вместить им не разрешает сам Господь. Он говорит, у тебя своего добра хватает, куда тебе еще дальше вмещать? Вот. В общем, я разговаривал с одним человеком, и он мне в результате сказал, знаете что, вот на эту тему разговаривал, он говорит, а вы можете мне дать благословение, чтобы мне всегда было стыдно по жизни? Ну, в том смысле, что это безопасное положение такое, да? Чтобы всегда было стыдно, чтобы я стыд не терял. Он не говорил там, а говорит с Богом, а чтобы было, стыдно. Потому что как только стыд уходит, сразу иллюзии, и все. И я когда-то рассказывал такую историю, когда это в Запорожье есть такая улица, Карпенко-Карова. Там живет Саша такой. И этот Саша работал. Сейчас он уже уволился оттуда. У него есть оружие табельное, и он инкассатор, он какие-то ценные грузы перевозит. И он обиделся на моего кума, почему я и знаю этого Саша. Обиделся. Помните эту историю? Да, не стоит рассказывать. Не помню. Смысл в том, что мой кум приехал с России, тут женился, а он был уже женатый, сошлись просто гражданским браком с одной женщиной. И она ему говорит, разводись и давай запишемся. Женщина, права, в общем-то. Вот, и дала ему 200 рублей тогда еще, не гривен, стоил столько развод. Пойти в ЗАГС и заплатить, чтобы их там, очистить паспорт от этого. Вот. И он встречает этого Сашу, своего друга бывшего, с которым жили 2 года на одной квартире. 2 года на одной квартире, значит, друзья. Вот. Потом они у того своя квартира, этот сошелся с женщиной, они долго не виделись. А потом он этого Сашу встречает, и такая встреча, прямо на базаре Анголенко, такая встреча. Это ж надо обязательно выпить, правильно? Правильно, да? Вот. И он, конечно, покупает 4 бутылки водки. Представляете, да. Вот так вот радость оформляется в материальном мире. Потому что ж никак. Да. Причем на те 200 гривен, которые дали ему на развод. Вот. А эти 200 гривен, они еще были не просто так заработаны, они были с элементов деньги взятые. Вот. В общем, там криминал на криминале. И покупают еще закуски, потому что радость же неописуемая. И вот они это все празднуют. 3 дня, а у того 4 дня выходных, ему надо срочно на работу. Конечно, на 3 дня 4 бутылки мало на двоих, да? Вот. И когда они их заканчивают, этот Саша, не быть в долгу, что-то там еще покупает. В общем, они очень хорошо это все отмечают. И потом Саша говорит, извини, мне все-таки надо идти на работу. И тот в таком потрепанном достаточно состоянии приходит домой без денег. Вот, и надо же как-то объяснить жене, что он не виноват, что это он шел по базару честно заплатить деньги и вернуться, но встречает Сашу, и Саша говорит, друг, слушай, а я как раз на выходные иду, зайди на минутку. И Саша этот его очень сильно угощает, а тот, чтобы не был, немножко сделал наоборот, а тот, чтобы не был в долгу, он уже, и потратился, да. И женщина, разъяренная, как пантера, является к этому Саше домой и вываливает ему все, что о нем думает. Тут, конечно, понимает, что его подставили, не выдает. Кума не выдает, моего кума не выдает. Он говорит, да, такой, мужчина оказался, да. И когда она ушла, и все. Те, кстати, разошлись после этого все равно. Не помогло, что он его выгородил. А Саша сильно обиделся, что он его взял и подставил. Что ему пришлось от этой женщины выслушать то, что он не совершал. Понимаете? То, что он не совершал. Скажите, справедливо он обиделся? Справедливо, да, по закону, справедливо. Да. Но после этого он пошел на работу, и там кто-то сильно... хлопнул дверь, когда закрывал, и оно ему по позвоночнику немножко задело, эта дверка. Ему стало неудобно ходить. Но когда немножко завернешься, то ничего, так нормально. И вот он немножко начал ходить так кривенько, потому что ровно ходить стало больно. А на следующий день опять, но если еще сильнее так вот скрутиться, то не болит. Прям ну, в спине. И он так ходил достаточно долго, пытался упражнения делать, ничего не помогало, но что... В конце концов, он на одну ногу стал больше наступать, на другую меньше начал наступать, которую не использовал, она стала чуть, я видел, у него стопа распухла. Ну, вообще непонятные вещи. Он обошел всех костоправов, ни один не помог. Ни один не помог. И я узнал об этой истории, когда он мне позвонил, после, когда кончилось 8 месяцев. 8 месяцев после того, как вот это все произошло. Он был на крайней стадии инвалидности. Он живет на третьем этаже и не сходил вниз, потому что уже просто не мог сходить. Он на двоих костылях, одна нога просто у него как скрюченная, опухшая какая-то. Ну, у него уже инвалидная карточка, он уволился везде. Получает пенсию за это дело. За 8 месяцев человек превратился в инвалида. Вот. Кум давно уже в России. Но у него как-то завалялся мой адрес, он говорит, я слышал, кум говорил, ты что-то там можешь заговаривать. Вот. И мы начали, я ему говорю, когда все началось, с чего все началось? Очень много времени потрачено было, чтобы он вспомнил. Он вообще, ну, материалист, не мог связать, что психологическое расстройство ведет к физическим деформациям. Даже если это ты попадаешь в катастрофу, все равно это исполнение приговора, все равно перед этим ты пережил нервотрепку и не простил. Не простил, не принял ситуации. Или просто тебе сказали, ты такой-то, такой-то, ты это не принял, после этого у тебя может что-то начаться. После этого тебя собака укусит, ты простынешь, когда другие, и так далее. И он говорит, да я его простил давно, и Бог простит этого кума, Гену кума, как его, он хороший человек. Я говорю, давай поподробнее. Он поподробнее мне начал это выкладывать. Злость и ненависть. Злость и ненависть. Ничего он его не простил. Он когда начинал вспоминал эту женщину, лицо другое, трусит эти самые. Обида, смотрите, надо ее понять. Почему так было? Он не понимает, за что? За что, Гена? За что? За что? Он, ему было неудобно, он даже не хотел вообще этого сабантуя, чтобы он там был. Ну как-то просто уступил. За что? Он ничего не сказал, что он сбежал от этой жены, чьи это деньги и все. Можно было понять, что он, ну, если бы он знал, сказал, иди до жены на свои деньги или что-то. Нет, а он просто этого не знал. Он просто этого не знал. Вот. Я ему говорю, ты так его не простил? Что? Как он должен был сделать? Когда жена ему это все высказала, что он должен был сделать? Как должен? Как безопасно себя вести в этом мире? Не обижайся. О, что бы ни случилось, не обижайся. Понимаешь ты или не понимаешь, не обижайся.
Вроде бы кум виноват, он должен, на него должен.
Виноват только Господь.
Нет, ну вот в такой ситуации, он и деньги взял, он и эту ситуацию создал, а пострадал тот.
Да. Конечно. А мы же обижаемся, когда все правильно, я понимаю, что я виноват, я же не обижаюсь. Мы обижаемся, когда мы не понимаем. Не понимаем. Когда мы понимаем, о чем, мы думаем, слава Богу, что еще не больше. У нас нет обиды. От непонимания, от невежества, от невежества. А самое главное невежество. Господь есть, а мы думаем, что без Него все происходит. Вот все невежество. Очень просто. Я ему говорю, что ты не простил. Он говорит, да простил. Я говорю... Смотри, бросай костыли, я говорю, Христос, бросай костыли и иди. Он говорит, ты что? Я говорю, давай. Что, ты вообще что ли не можешь? Ты же не постельный. И он так, это в прикрышку, он по диагонали проходит комнату, еле-еле, холодный пот, гримаса боли. Он говорит, что издеваешься? Я говорю, а теперь это... Вы же с Геной жили 2 года. Неужели там ничего было, не было хорошего? То есть, если люди немножко, малейшая у них что-то конфронтация, так они через неделю расстаются. Вы 2 года жили, значит, вы сошлись нормально. Я же знаю, он хороший человек. Ну-ка вспомни про него что-нибудь. Когда он тебе выручал, когда это. Случаев, эпизодов было хороших уже масса. Он вспоминает, я смотрю, лицо светлеет, разглаживается. Ну, я говорю, а он теперь быстро вскочил и еще раз прошел. И он нормально проходит. Понимаете? Никаких лечений, ничего. Он просто... То есть смотрите, как на тончайшем уровне, ну, проходит со скрипом, конечно, не как там вот это, на подиуме Аполлон там ходит. Нет. Хромает так, причем так сильно так припадает на ногу. Ну, прошел. Я говорю, ну, что? Он говорит, чудо. Я говорю, вот и все. Обида – это иллюзия. Вернее, обида изгоняет Бога, приходит иллюзия. Я ему говорю, ну как ты на доступном уровне? Он ходил к очень хорошим костоправам, к очень хорошим. Но, понимаешь, говорю, вот как вот в речку когда-нибудь смотрел, там вот камень. Кажется, он вот близко, а он на самом деле далеко. Вот там преломление другое. Иллюзия так искажает. И тебе этот любой костоправ будет правильно делать, но иллюзия... Ты же с ним он с тобой соприкасается, она у него тоже. Потому что, ну, не Божье ты дело делаешь. Иллюзия, она имеет свою лицензию на тебя, и тебе никто не поможет. Почему? Ты не раскаялся, ты Бога-то еще не принял в этой ситуации. Просто принять Бога в той ситуации. Примите Бога в любой ситуации. Понятно, непонятно, просто примите. Вот. И в дальнейшем он избавился сам. То есть у него просто на поправку пошло само. Принять Бога, вот и все. Прими его прощение, прости Бога. Прости Бога, не надо этого прощать. Суть в том, что когда он-то его простил, этого Гену простил, что так он, да, понятно, того там, что-то там семейная жизнь, может, прикрутила, может, там скучно показалось, а тут вот это еще раз гульнуть. Ну, можно как-то понять. Но не помогает это, видите, это не помогает. Нам не помогает, что мы оправдаем человека. Нам помогает только вот эта вот такая, знаете, козырная карта, что это Бог сделал. Все, это не бьется ничем уже. Это Бог сделал. А человек просто марионетка в руках. Он так был. Вот так иллюзия она реально искажает. Реально искажает. Я говорю, костоправ смотрит, он давит туда, на самом деле давит вообще в другую сторону. И не исправляет иллюзия. У меня есть друг костоправ, он говорит, биополе, они такие умники все, биополе, говорит, искривляется, а тело твое искривляется вслед за ним. Если человек на кого-то рассержен, зол или обидчив, он уже неровный, вот такой вот прозрачный, вот биополе, да, а он уже кривой стал. А тело просто вопрос времени, когда оно займет вот эту горбатую форму. Убираешь обиду. Получается истина, все, ты по образу и подобию. А тот, кто по образу и подобию, ничего не болит. И он ровненько смотрится. Вот и все. Вот что такое обида? Иллюзия, она на физику переходит. Махамая сама по себе не существует. Махамая это иллюзия или как тьма не существует сама по себе. Тьма это отсутствие света. Обида изгнание Бога со своей. Просто нам что надо? Бога не изгонять. Вот только об этом надо заботиться. Бога не изгонять. Не бороться с тьмой. Не надо с ней бороться. Искры из глаз там. А Бога не изгоняйте, Он приходит, и самое все, и чувства в порядке, и все в порядке. И то, что будет происходить, неважно. Только я подумаю, ой, наверное, Бог ушел, наверное, его нет, наверное, это не по его воле, все. Вот. Надо понять, что нам не за что его прощать, Бога. Покаяться, что мы его нагнали вот так вот, да? А потом то, что произошло, мы приписываем его. То есть он это и так делает, но он это делает. Но тогда исполняется не его воля, наша воля. по воле Божией все. То есть он исполняет нашу волю. Мы говорим вот так, но он говорит, ну, точно так, да, ну давай. И мы говорим, Господи, что ты сделал? Исполнял твою волю. Да. Оно, может, глупое, но правильное, оно думает, да. Это очень хорошо, что оно так думает, да. Да. Один человек, я видеть не могу, когда законы, которые призваны продвигать человеку к Богу, используются дьяволом. Те же самые законы. И говорит, меня сразу рвет, и я бросаюсь в бой. Такой человек. Тоже правильный человек.
Например, да. Хоть один закон.
Любой закон можно использовать как мотивация. Мотивация для чего? Мотив. Для чего? Можно использовать для тела абсолютно любой закон. Любую вещь, любой закон, любое высказывание можно использовать на 180 градусов, диаметрально противоположно. Можно хлеб нарезать, можно зарезать, можно вырезать что-то там, опухоль, да, ножом. И так и все. Это всего, закон всего лишь инструмент. Законы принадлежат материальному миру. В духовном мире они не нужны. Там не повторяется что-то, чтобы это зафиксировать и потом наизусть выучить, и потом дальше. Нет, там это не пригодится. Здесь пригодится, потому что здесь цикличность есть. Личности. И когда человек, поэтому есть Раджасика Пураны, Тамасика Пураны, Сатвика Пураны, для разного уровня людей, разные законы. И человек, если думает, он перешел из одной категории закона в другую категорию закона, он стал духовным. Нет, ничего подобного. Он как был в законе, так и остался в законе. Но я к чему-то сказал, что законы разные бывают. И мы обычно запаздываем. У нас что-то получалось, потом раз, пошла следующая семилетка или что-то. Мы пользуемся старыми законами, а на меня задача другая у Господа, и они не подходят. И мы начинаем обижаться на всех и все. Почему? Если бы я слушал Господа, я бы что-то изменил. Ну, мне просто вот... Дело в том, что когда я слушаю Господа, я никогда не почувствую себя контролирующим. Потому что закон, знание закона позволяет чувствовать себя контролирующим. Я уже знаю какую-то технологию, раз-раз-раз, и я знаю результат. Вот. И законы меняются все время. Даже не скачкообразно. Бывают такие, как пралая, скачкообразно, а все время. И все время мне что-то надо корректировать. Все время Кришна меня изнутри корректирует. Здесь так надо сказать, здесь так надо сказать. Этому сказать, это надо промолчать и все такое. А если просто заучил и начинаешь... Вот. То есть полагаться на одни законы. Более того, Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что веды ты без Кришны не поймешь. Вот. Как это происходит? Я читаю текст, и вдруг какая-то строка очень яркая. Он говорит, вот это сейчас тебе нужно. Потому что веды, они много, о многом там о чем говорят. А вот что тебе сейчас надо применять? Вот. То есть сатана не имеет своих дорог, просто путает дороги Божии. И чтобы нам их не перепутать, надо непосредственное руководство Господа. А непосредственно руководство постоянное, что вот одна женщина говорит, я что-то меня с детства преследуют алкоголики. Как приходит какой-то подвыпивший человек, да, и я понимаю, сейчас будет какая-то неприятность. Других они как-то не достают, а вот меня достают. Я говорю, ну это значит, что ты любишь покомандовать. Алкоголиком же невозможно командовать, он же ни одну доктрину не примет. Вот и все. То есть она такая правильная, но как только появился на горизонте алкоголик, я говорю, значит, хочется побагованить немножко, ну, Пуруша. Кому-то вставить ума. Ну, нет, вот у нее была такая, да. То алкоголик это ярко выраженный уже, да. Ну, я явно, что все, он как в танке. Ты ему ничего не расскажешь. Вот. И вот он, как только появляется. Да, да, ему же ничего не докажешь. Он защищен надежно. Надежно, да? Вот. Это значит. Вот. Человек любит осуществлять личное руководство, чтобы привести человека к Богу. И тогда это, ему это не разрешают делать. Почему? Потому что он просто не может знать всю карму этого человека. В предании гордыни нету. В общем, я чего хотел, в общем, рассказал все. Есть еще кое-что сказать, но лучше сказать еще непонятно. Вопросы есть. Если вопросов нет, еще есть кое-что сказать.
Угу. Это только ее касается?
Не, ну это как частный случай, я рассказал.
А другим приходят алкоголики, тоже есть жалобы.
Есть, когда приходит алкоголик, человек может только рад быть, да, значит, у него нет проблемы. И когда это проблема, это, вот, например, ну, однажды я встречался с виссарионовцами, знаете, такая организация есть, виссарионовцы, и вот там одна женщина такая духовная, муж просто, знаете, приходит женщина со вторым мужем, и она изливает на нее всю боль, которую не вылила на первого мужа, потому что тот сразу бил. Не давал рассказывать ей, что не так. Ну, не давал, да. Вот. Она сказала, ну, неправильный муж, стала второго, а второй так терпеливый. И он так раз, и потом успевается. Вот. Дело в том, что эту боль тащим за собой. За собой. И думаем, что где-то можем ее вылить, рассказать, нас поймут, и мы очистимся. Нет, мы не очистимся. Мы не очистимся. А нам там скажут, да, да, вот кто-то посопереживал, ух, с тобой так обошлись, да, и легче. Легче. Но потом, ну это как легче? Ну, рану намазали. Понимаете, намазали, а она все равно там ни грамма не выздоравливает. Это не выздоравливает. Надо понять, что там был Господь. Не потому, что я такой бедный и несчастный, а потому, что я просто не был. Только Господь все может изменить. А люди временно снимают боль. Ну, знаете, есть обезболивающие уколы. Да, у человека болит укол, пока действие укола есть, не болит, потом действие прошло. А надо, чтобы выздороветь. Вот человек человека не излечит, а вот это понимание излечит. Здесь смотрите, считается, что в прошлые века люди помнили прошлую жизнь, и они могли там что-то не так сделали в прошлой жизни, это перетаскивается сюда, они помнят, что ну, как-то надо отрабатывать, надо что-то с этим делать. Знаете, что с этим делать? Как-то я был на дискуссии, где обсуждалась проблема секса. Одни говорили, секс это замечательно, другие секс это от него все эти. А третий встал и говорит, если вы обсуждаете эту проблему, секс это не хорошо, не плохо. Но если вы на этом зациклены, это означает, у вас с этим есть проблема. Понимаете? То, что мы обсуждаем, любой момент, он просто неправильно использованный, плохо делает, правильно, хорошо делает. Но если мне он интересует, у меня с этим есть проблемы. Так и с человеком. Если его что-то интересует, он это сильно хвалит и отстаивает, что это очень здорово. У него с этим проблема. С чем у меня нет проблемы? С тем, что несет около меня, как на подносике, на блюдечке Господь. А я просто выполняю его миссию. У нас нет никаких проблем с духовными вещами. Нет. Потому что Господь говорит, будешь делать? Да, буду, иди. Он мне все приготовил. Нет проблем. Экипировал полностью. У нас проблемы с материальными вещами. И они проблемы тогда, когда мы сами его несем. Это называется «не предался». Нам не надо предаваться в духовном в чем-то. Там как-то само идет. Вот в материальном. Потому что материальное – это то, что нас связывает, то, к чему прилипаем и боимся отвязаться. Сейчас раз, и утону я из этого. Вот. То, что нас интересует, с этим надо разбираться. А разбираться не получится. Надо понять, что это глупость, и предастся, и тогда это будет наилучшим образом разрешено. Я понял, да, я отклонился немножко от вопроса, как быть с ребенком, которого в детстве были, который это... Идет перезапись кармы, Считается, что то, что случается с ребенком, или вернее, то, что происходит с ребенком, и то, что он делает до 14 лет, это, ну как, так, ну, не записывается на нем, ну, как за грех не считается, то есть спроса с его с этим не будет. Ну, закон есть такой. Как же быть? Вот оно, невинное дитя, и его раз, и вот что-то сделали с ним.
Рядом не было мамы,
ребенка. Да, я понимаю, я просто хочу сформулировать, чтобы покороче. Один из факторов, один из... Ну, одна из задач, которая этим решается, нам не надо помнить все прошлые жизни, нам достаточно вспомнить свое детство, какие травмы нам были нанесены, и постараться Бога там увидеть, где там был Бог в это время, чтобы понять, как все к лучшему. И таким образом мы можем отработать эту карму, в смысле отработать, это переосознать. Отработать карму, это вот там было плохо, я обиделся, где там был Бог. Если я нашел там Бога, все оно рассасывается. Ну, я не буду, я говорил уже таких кучу случаев, да, были. Вот. Вспомнить. И поэтому каждый человек может вспомнить. И психологи это взяли на вооружение. И прекрасно этим сейчас зарабатывают. Вот. Взяли на вооружение, вспоминают. Там, и, ну, в общем, не совсем правильно вспоминают. Вот вспомнить, простить. Куча способов. Там, это, там вот Годецкий там рассказывает, как там... отпустить обиду, там, представить человека, что он мертвый, или представить его маленьким, представить, что, ну, так вот и представление. А веды говорят, представьте, что там был Бог. Вы его не видите? Ну, представьте, что он там был. И давайте, он играет в прятки, а ну ищите. И эти прятки организовало ее величество Махамай. Найдите там Бога. Если вам удается найти, ну, смотрите, что я вам скажу. Что это дает? Это просто ставит меня на путь Господа, на путь предания. Оно просто ликвидирует мою болезнь, мое вот это все. Но понять, почему со мной произошло, в этом есть эгоистический интерес. Смотри, это сделано для тебя. Это еще не совсем предание. Потому что, да, это работает. Шиши Гурентайки. Да, это работает. Но это работает еще с материалистической точки зрения. Смотри, это было сделано для твоей выгоды. Все, мстить не надо. Но истинная бхакти начинается с того, когда я иду, уже Божью задачу исполняю, иногда только оглядываюсь и удивляюсь, как мои проблемы решаются сами. И на всем этом приключении на меня валятся шишки, и я не ищу им причину. Не ищу им причину. Я и так спокоен. Вот тогда начинается бхакти. Потому что быть с Богом рядом и все понимать, что Он делает, невозможно. невозможно. В карме возможно. Но если понимать, что он делает, это сразу видится своя польза. Это уже не совсем бхакти. Это уже я делаю, ну, для, чтобы мне не так очень сильно плохо было. А когда мне не интересно, что это происходит, я просто знаю свою функцию, я это делаю, что я делаю? Убираю боль других. В чем я специалист? Все. Каждый помнит детство. Мы не помним все детство, но мы помним яркие некоторые моменты и особенно обиды. Обиды помнят все. У меня есть брат, он на год меня старше. Из всего детства он помнит несколько моментов. Один из моментов, ему сделали деревянный игрушечный танк. Вот. И я помню, я присутствовал в этом эпизоде, там надо было семейная фотография. И брата звали, иди сюда, он с этим танком. Ну, не до мелочи фотографироваться там, вот. И кто-то из взрослых разозлился и просто сломал этот танк. Да, ну и фото, конечно, вышло не сильно улыбающееся. Вот. Это фото до сих пор, оно у меня есть, да. И вот он помнит до сих пор, что сломали танчик, он сказал. Мой танчик сломал дядя Федя. Там. Обида, да. Если понять, если понять вот эти вещи, если понять, то сейчас какие проблемы есть, просто там, они просто раз вот испарятся, там далеко понял, а здесь раз ушли. Вот и все. То есть идет перезапись, как на, ну, на пластинке, знаете, на пластинке. Записывают карму, и вся карма вот до 14 лет, она... У тебя вот есть план. На кого, просто посмотреть, на кого вы еще там обиделись. Там. Неважно, умер человек, не умер. Просто важен не тот человек, а мое отношение. Мое отношение. Господь может его поменять. Иначе что происходит? Обиды, это, знаете, вот раньше были пластинки такие, грамм-пластинки назывались, да? Виниловые вот эти, виниловые рай называли еще. И вот когда она заезженная, она вот так вот идет сразу, потом раз, заикается, опять снова идет. И опять по кругу, и по кругу. Вот люди именно так и живут. Они проходят круг, и потом, где обида, они... Обида их не пускает дальше. Вот эта фраза не будет пропета. Они раз, и они говорят, все, с этим ничего. И они начинают новый проект, новый раз замуж, на новую работу... Ну, в другой храм перейти, что-то, новую квартиру сменить. А там то же самое все это будет. И опять по кругу. Обиду надо понять, для чего это все происходит.
Знаете, я абсолютно ничего не помню. Ладно, я боюсь себя говорить ужасно, но это про меня. Я ничего не помнила. Я только начала цигун заниматься. Я стояла в дереве, и у меня как вот это вот... Что-то у меня пробило. Я вспомнила эту ситуацию. Но единственное, что я... подсознательно всегда боялась пьяной, просто боялась, да? И вообще у меня страх был, много страха прошло со мной по жизни.
Я вам расскажу две истории. Это история одного проповедника.
Я простила, я очень люблю вас. Чтобы...
Смотрите, чем отличается простивший человек от непростившего. Это рассказывает проповедник, он рассказывает про свою мать и про свою жену. Я не знаю, сколько ему сейчас лет, матери 60 лет. 60 лет. И она простила своего мужа только 5 лет назад, в 55 лет. До 55 лет, как малейшее упоминание его имени, он ее бил, он ее гонял, там она от него с ножом, ну там что только не было, да, ну весь набор, так сказать, да. Сказать ему ничего нельзя. Сказать ничего нельзя. Лучше молчать. То есть он такой был, обучатель смирения. Да? Вот. В конце концов спился, помер. Он умер, его уже нет, вот могила, все. А он в ней сидит и не дает жить дальше. Обида. И с кем она не встречается, она хочет это рассказать. И сколько она не рассказывается, неиссякаемый источник бхакти вот этот рассказывал. Вот она рассказывала, рассказывала, и хочется И вообще ей не больно только тогда, когда она рассказывает. Вот. И она не понимает, да, когда легче, когда вот это вот уходит, ей не, а все остальное, только перестала рассказывать все. То есть пока кручу, пока еду, да, так раз и все. И тяжело, да, и тяжело. И она просто, и всем же рассказала, все же бегают от нее. Вот. Только новые уши появляются, она раз туда, на этих ноль внимания. Ну и все равно не хватает людей, чтобы рассказать. То есть обезболивание не помогает. Религии не доверяла, сын пошел в религию, все хорошо. И потом помолились, потом за нее помолились, на нее там руки понавозлагали, потом кричали ей, там, знаете, вот я предлагаю прямо сейчас, вот, если у кого-то есть какое-то там непрощение, да, я думаю, у всех есть, вот, у всех как-то есть. Просто каждый посмотрите там на всех, да? И кому вы захочете помочь, просто подумайте про него, что, Господи, ну, сделай что-нибудь там ему хорошее, чтобы он понял, да? Потому что не прощение – это непонимание. Непонимание. А потом, давайте, 30 секунд хватит. Господу много не надо. А потом я продолжу рассказ. Не, кому вы должны желать, понимаете, неискренность не сработает. Ну, посмотрите и не может на каждого по секунде хоть потратить, чтобы Господи, там помоги ему, да. Ну, все. Вот этот фокус, который мы сейчас проделали, то же самое проделали, вот это 55 лет женщине, которой там ни надежды, ничего не было. Она сейчас проповедует, она сейчас исцеляет кучу людей, она ездит по заграницам. Та бабушка, которая вообще не котировалась нигде, никем, никогда. Сейчас ее слушает масса людей. Она всего лишь была... Ей когда говорили, да прости, потому что это... Она говорит, вы не знаете, что я пережила. Если бы вы знали, что я пережила, вы бы мне не советовали этого даже делать. Это невозможно. Вот. И тогда ей помогли другие люди. Как помогли? Они просто попросили, Господи, ну сделай что-нибудь там для нее. Вот. Исцеленная женщина в таком возрасте, то есть возраст ни при чем. Обида не просто застарелая, а уже, ну... окаменелая. Ну, Господу все равно. В любом состоянии может. И с женой точно так же у него было. Жена тоже была обида, тоже была травма. Травма где-то в юношестве. Травма. Тот человек, который сделал эту травму, он уже и забыл вообще. Забыл. Но она ходила. Она была... То есть он был в таком состоянии... Она, когда... Они поженились, он не знал, что у нее такая вот... Она не могла идти в касту расплатиться. Она просто боялась общаться с людьми. То есть, если можно было сидеть дома и никуда не выходить, она сидела. Она под всеми предлогами, только иди там заплати за свет, за то, вот так вот. И после этого, когда она простила, и казалось, о, ну у человека такая природа, вот робкая. Да ничего подобного. Просто вот это простить. Ну а простить как? Ну, Бог был там, Он для чего-то это делал. Мы когда молимся, мы забиваем, что мы просим, мы разговариваем. Не имеете, потому что не просите. Просто тарабанить заученную молитву, это не молитва. Молитва должна быть, перед каждой молитвой я должен знать, а что я с ним заговорил. Или просто так, а, Господь, привет с утра, да? Вот. Это не общение. Он не принимает имперсонального общения. Кто помнит, что самое ценное? Чем можно Господа удивить? Кто помнит? Чем можно Бога удивить? Вот ничего не соблюдаю, не того, а вот на чем он больше всего удивится и на чего, на какое действие он больше всего благословения тебе насыпет?
А? Да бескорыстно.
Не, ну не бескорыстно, он просто не принимает. А.
То, что я рассказываю,
не осуждаю. Не осуждаю. То, что вы говорили, подсидели под водой два человека и не поругали за 10 тысяч.
Да, ну там их не два было, но неважно, да. Да, 10 тысяч лет они не перессорились. То есть, когда в дружбе, знаете, что такое быть в дружбе и не. В дружбе это не значит, я могу быть в дружбе, это значит быть в дружбе с Господом. Это понимать, что все, что не происходит, все по Его воле. Если мы этого не понимаем, мы будем дифференцировать как-то поступки, и сегодня я так к этому отношусь, завтра так к этому отношусь. А если я думаю, что это из-за Бога все происходит, вот. И поэтому самое высшее, что в этом мире есть, обида — это симптоматика того, что я... Вот. А как бы как действие противоположное, ну, дружеское расположение. К тебе могут быть по-разному. Дружеское расположение, дружеское. Иисус висит, его прибивает, а он говорит, ну, Господи, прости им. Вот. Вот это вот Кришна према бхакти. Я понимаю. Потому что служите. Мы непрерывное служение-то от чего? Я понимаю, все равно он все делает. Он все делает. Я просто вот инструмент. А если то он делает, то я делаю, то он делает, то я. Вот оно непрерывное, ну как, прерывается тогда. И поэтому не судить, не осуждать, не обижаться. Нет у меня интеллекта, слава Богу. Не надо рыться, почему это все произошло. Не надо рыться. Потому что когда-то можно дорыться, когда-то невозможно дорыться. Вот. Слушать его, и все будет получаться. Ну, нам надо закругляться, к сожалению, или как. Если никто не против, нету вопросов, остро таких жужжащих вопросов, нету. Нету вопросов. Самое ценное у Господа котируется дружба. Когда ты будешь таковым, ты будешь крайний, из ряда вон выходящий. И когда человек крайний, знаете, инициатива наказуема. Ты будешь быть инициативным человеком, а меня ж любить не будет. Но тогда, первое, вопрос не в том, что тебя любят или не любят. Вопрос в том, что ты уже начинаешь любить. Ты должен любить. И у тебя этого хватает. И твой источник независим от окружающей среды. Угу. Нет задачи, мы не можем его успокоить. Нет, у нас нет. Мы не можем воздействовать ни на какого человека, мы можем, ну, только за себя, за это тело отвечать. Есть параматма, которая находится в сердцах всех живых существ, она делима, едина, и это ее вопрос. Она управляет всеми телами. Если мы берем на себя обязанность вот это тело привести в порядок, мы не имеем на это права. Как вести себя, следовать, что сказал Господь. Он учитывает это все. Как вести себя, Нам говорят, мы знаем, как вести себя. Но к этому привешивается, если какой-то страх, то уже будет это. Мы можем временно увернуться от боли, но она все равно нас достигнет. И тут почувствовать, что ты увернулся. Вот. Знаете, есть одно, я не знаю, где читал, ну там было такое, меня не интересует мнение покойника. То есть люди, которые не следуют, они практически покойники, да. Именно они говорят об этикете. На кладбище нужен этикет. Не шуметь. Не шуметь. А этот человек, живой человек, у него совсем все по-другому уже. Все по-другому. И то есть есть два раздела. Для непреданных и для преданных. Лекций для непреданных полно. Литературы для непреданных полно. Это как просто приводить себя в порядок написано. Потому что сразу о предании там речи нету. И там это называется косвенная проповедь. Вот так, вот так, вот так. И потом человек понимает, да, за всем этим законы, единство законов, говорят о едином законодательном уме, наверное, это Бог. Вот. А можно с ним познакомиться, и что мне законы, когда суть не знакома, да? Зачем мне это? Я с ним познакомился, и все. Вот суть. Если скажет Господь обойти, обходи. Если им, мы думаем, что если скажет идти напролом, иди напролом. Как скажет. У нас есть полно, когда Иисуса, например, прятали, да? Казалось, Сын Божий, чего тебе надо еще, да? А ну все смирно построились. Нет, они прятались. Было так. Для чего? Как вы думаете, для чего? А что, не мог вот он это так? А потому что в этом ахимса. В этом ахимса. Господь, конечно, мог как-то защитить. Но зачем лишнего кровопролития? Да? Просто ушел и все, не мозолишь глаза. Да, не время. Знаете, почему не время? А почему проповедь не получается? Либо я не созрел, либо ситуация не созрела, либо он не созрел. Если я преждевременно это что? Либо у него не прощение, обида, либо у меня я не могу ничего дать. И я могу подорвать человека и сделать с него проповедника. И пошел серийный убийца по улицам. Вот. И поэтому Господь в сердце делает так, что Он меня не понимает. Он бережет его чистоту, то есть пока он не излечится. И Господь говорит, ну а теперь вперед, пора. И он тогда становится лидером. Пока он не излеченный, бережет в чистоту. И поэтому если... Ходят санкиртанщики и говорят, не везде, везде успех. И слава Богу, что не везде успех. Господь бережет этих людей от преждевременности вот этой вот. Потому что они еще, у них еще что-то, они или не дообижались, или не допрощались. Ну что-то такое с ними происходит. Вот мы не знаем. Мы думаем сейчас вот, мы сейчас вот такое знание несем. Вот. Потому что это знание сразу поднимает человека выше на ступень. Вот. И тогда в нем может зверь проснуться. Вот. Пока он среди всех равный, он с обидой ходит, но никому вреда особо не причиняет.
Хорошо, если человек искренне скажет, не понимаю, как вот я девочки проповедую, надо
все... Они искренне мутюкают просто, не понимают. Да.
Ну ты поняла, да. Нет, не поняла.
Вот видите, да, да. Просто, и мы должны понимать, мы должны понимать. И поэтому проповедь это очень тонкая штука. И чтобы видеть, кому проповедовать, кому не проповедовать, у меня должна быть чистота. То есть Господь должен подсказать. Как Он будет подсказывать, если я на Него обижен до смерти, да? Вот, поэтому прости Господа, и тогда все начнется. С чего начать? Начни с прощения. Начни с прощения, да. Больше не с чего начинать. Ага.
Меня сработало, вот только что прям сработало.
Ух ты.
Ну, я на сестру обижалась, а потом вот сижу, ну как бы на мне как-то с утра сегодня такая мысль, я утром проснулась, почему я не обижаюсь?
Вот видите. Есть фильм, это вымысел, правда, но там очень ярко эффект прощения. Вот то, что вы сейчас сказали, да, вы простили, и физически происходит событие. Событие. Фильм о серийном киллере. Не киллере, он просто маньяк. Киллер, это, знаете, ему заказывают. А этот человек, который в детстве сильно обижали. И вот он взрослый стал, все как-то по работам, по всяким разбрелись, а он решил отомстить всем тем, кто его обижал. И показывает город, там полиция, и все это ищут этого маньяка, не могут найти. А он, знаете, если маньяк, его практически нет слить, потому что его мотив непонятный. Он не материальный, да? Он как вот как олицетворение кармы. И у него там списочек, длинный списочек, и показывает по фильму, и вычеркнутые, то есть кого он уже убил. Этот в школе ему жвачки не дал. Этот вот этот. И они уже взрослые, много лет проходит, он его выслеживает и убивает. Ему легче. Реально легче. И параллельно показывает еще одного человека, который пошел в храм. Я слабо помню сюжет, но суть помню хорошо. Пошел в храм, и ему сказали, вот все... Кого ты обидел, надо как-то с ними извиниться или помолиться, Господь там прости за вот это, и показывает другого человека, который обижал того маньяка. И тот вспоминал и вспомнил, что вот этот вот был такой мальчик там у них в школе, его обижали вообще все, кто хотел. Вот видите, как маньяк происходит, откуда? И также человек обиженный, когда встает на ноги, он может быть религиозным, откуда религиозные маньяки берутся? Да? Вот обиженные люди. И он выясняет, где тот живет, его номер телефона, мобилку выясняет, звонит и говорит, слушай, я такой-то, такой-то, ты помнишь в школе? А тот раз, не помню, ну такой-то, такой-то, я обижаюсь, я сейчас поверил в Бога, Я не знаю, чтобы ты меня простил. Я хочу, чтобы никто на меня зла не держал. Я хочу, прости меня, пожалуйста. А тот говорит, ну ладно. Ложит и вычеркивает его. То есть он его убивать уже не будет. Представляете? Ну, будем заканчивать, наверное, да?